«Живая природа» с Эдгардом Запашным.
Здравствуйте, дорогие друзья. Спасибо, что вы на радио «Спутник». Эдгард Запашный, Алексей Красильников.
Приветствую вас.
Да, приветствуем. Друзья, панда родилась в московском зоопарке.
Да, вчера, это прям событие.
Вчера весь день об этом говорили. Сергей Семенович Собянин эту новость вчера прокомментировал. Впервые в истории нашей страны пара панд образовала вот такую семью, и у них родился маленький детеныш. Но это событие мирового масштаба, потому что панды — это животные, которые входят в Красную книгу, которые очень бережно оберегаются властями Китая. Панда не наша. Панды.
Папа, у нас передача про это прям была.
Да.
Все панды под контролем Китая, все, кто рождаются, это Китай, обратно в Китай.
Да, вот. Поэтому, когда панда покинет нас, ну, думаю, не скоро, пускай малыш растет и находится с мамой, мама очень бережные отношения проявляет, там видео очень миленькие опубликованы сейчас на всех ресурсах и на телеграм-канале Запашный. В общем, давайте говорить и о хорошем, и о каких-то проблемах. Сегодня последний день лета. Сегодня последний день лета. А что это значит? Что скоро в школу, правильно?
Уже не скоро, уже прям завтра.
Ну, я не могу сказать, к сожалению, потому что уже в школу не хожу, как и Алексей. А вот дети мои, да, уже подготовку прошли, уже все купили и уже...
Это тема для отдельных огромного количества передач на тему того, что купили к школе сейчас или чуть-чуть заранее, но это правда.
Это правда. Друзья, но знаете, о чем хочется поговорить? Почему-то слово «школа» у меня еще и ассоциируется с живыми уголками. Потому что раньше, вот в мое советское прошлое, практически в каждой школе были вот такие живые уголки, куда нас водили, и специальные уроки нам устраивали, и на переменах мы могли туда забегать, в аквариумах там животные всегда обитали. Сейчас этой практики практически нету.
В 90-е, мне кажется, как вот действительно оно все ушло, потому что за животными было трудно следить, дорого их содержать, и как-то вот не особо. Только если где-то в отдельных случаях к этому обращаются, мне кажется.
Ну да. Школа — это самые базовые знания, которые делают из ребенка уже гражданина.
Это мое
убеждение. И уроки зоологии, они очень важны, несмотря на то, что многие дети к ним относятся, ну, назовем так, по остаточному принципу. Да? Есть уроки, которые не самые популярные и не всегда там спрашивают. Однако я считаю, что это немаловажно. В нашем современном мире делать все для того, чтобы ребенок понимал, что такое животное, что такое природа. Поэтому надо поговорить на эту тему, правильно?
Абсолютно точно. Очень много уделяется сейчас внимания, каким образом наполнять образовательную программу. Но школа — это не только вот те знания по непосредственно предметам, которые дают. Это еще и важный момент, социализирующий, обобщающий, в принципе, дающий какие-то где-то базовые, а где-то чуть больше принципы того вообще, как жить дальше, с чем жить дальше и как на все реагировать. И природа, живая природа, животные, да и растения тоже, мне кажется, недооценивать не стоит. Вот у нас, я вспомнил, в школе вот с растениями у нас что-то было. Не скажу, что прям галерея. Это вот 90-е, но я прям помню, что практически с самого начала своего школьного обучения и до 11 класса что-то вот с ботанической у нас было. Вот с животными совершенно другой. Видимо, там другой уровень и подготовки необходим. И к самой школе требования будут определенные к сотрудникам, к помещениям и к прочим остальным условиям того, как оно работает. Но это правда, потому что вот от папы слышал в книгах, очень много читал в книгах, в журналах, вот таких вот детских, ориентированных на подростковую аудиторию, что это правда все есть, где-то хомячок, где-то зайчик, дай бог, прям вот чтобы такое серьезное животное, но вот прям с тех пор максимум, если только где-то действительно инициативные руководства школы, где поощряют на уровне района, на уровне города, и где есть возможность на это тратить достаточное финансирование.
Ну, я считаю, это важно. Важно почему? Потому что, ну, мы живем в таком мире, который постоянно говорит о том, что, ну, планета идет к разрушению, а разрушение идет благодаря деятельности человека. И если мы с вами не будем не пересмотрим свое отношение к природе, то, в принципе, можно пройти какую-то определенную точку невозврата. И школа как раз, мне кажется, ответственна за все за это. Почему? Потому что Но это воспитание будущих граждан, это воспитание, в конце концов, будущего президента. Ведь никто не знает, где и когда вырастет наш следующий лидер и какую точку зрения он примет. Поэтому
и как
здесь...
скоро он придет непосредственно к власти.
Потому что здесь немаловажно, непотребительское отношение к живому миру. Давайте поговорим, насколько действительно вопросы... эти должны решаться на уровне нашего образования. У нас на связи психолог, кандидат психологических наук Анастасия Лысакова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Анастасия, ну вот скажите, пожалуйста, вот мы уже поговорили про живые уголки, мы уже поговорили про отношение к флоре, фауне в школе. Я помню, как мы гербарии собирали. Вот на ваш взгляд, вообще советская модель, она была правильной, она была не идеальной. Вот какие изменения произошли и чем сейчас отличаются плюсы и минусы нашего современного школьного образования, на ваш взгляд?
На мой взгляд, все-таки в советской системе обучения было очень много плюсов. Я не могу сказать, что я успела застать вживую. Я уже училась не в советской школе, но тем не менее важна была такая наука, как педагогика. 100%, потому что у меня такая педагогическая династия. И там ведь не нужно было о чем-то великом, ну, с точки зрения философии какой-то сложной, да, говорить. Не нужно было знать психологию досконально. Просто люди понимали, где хорошо, где плохо, и знали, что такое педагогика. И да, было некое такое научение через подражание, был выбор без выбора, то есть если все идем всем классом в поход, да, там изучать новые виды растений для нас, то мы все идем. Это не обсуждается, и тут не до индивидуализации, не до каких-то сложных терминов, не до такой свободы выбора. Но при этом это формировало и единство духа, и коллективность, и вообще понятие, опять же, о том, что есть норма, а что есть не норма. Социальные нормы были очень четкие, в том числе и в отношении к животным, и к флоре, к фауне, и ко всему.
А как полагаете, насколько здесь вот действительно инициатива от кого и как должна исходить? Это что-то должны все-таки придумать, сообразить на уровне министерства? Или это может быть достаточная инициатива директора руководства школы? Причем, кстати, министерства как, опять же, федерального, так и регионального. Это может быть на уровне родителей как-то собрались предложить, и этот вопрос можно, нужно обсуждать. Я понимаю, что сейчас очень многое модно перекладывать на власти, что, мол, ну а что они там не чешутся. Но вот уместен ли здесь такой вариант, что на уровне детей, кстати, да, еще уровень детей же есть, сами собрались, что-то придумали. Где вот это должно начинаться, от чего это должно и органичнее прочего, на ваш взгляд, исходить?
Ну, честно говоря, вот таковы дети, таковы их родители, это такая примитивная, банальная вообще история, но, честно, так работает всегда, далеко не только в отношении к, там, да, и поведению в связке с животными, но, конечно, это работает во всем. Если вы видите маму, которая с книжкой, то через энное количество лет ребенок тоже будет читать, даже если в детстве ему это занятие не нравится. Если он видит, что папа там кормилец семьи, защитник такой весь сильный и смелый, он тоже захочет этому соответствовать. И неважно, даже если у него в какой-то момент не очень гладкие отношения с родителями, он все равно через какое-то количество времени приходит к тому, что это норма и так окей, потому что у него только такая модель формируется. Поэтому если ребенок видит повсеместно доброе отношение, позитивное, да, бережное к нашей окружающей среде, то он не будет жить по-другому. Но это должно быть на всех уровнях и на всех социальных, во всех социальных институтах. Это и в школе, и там в кружках каких-то дополнительных секциях. И ну, родители также должны этим заниматься. То есть должен быть, конечно, пример сами по себе. Дети, особенно маленькие, ну, вряд ли придумают что-то такое, что противоречило бы там поведению взрослых.
Ну вот скажите, пожалуйста, мы сейчас в таком мире живем, что многие вот как свою позицию объясняют. Зачем мне учиться в уме считать, знать... значит, таблицу умножения, если есть калькулятор в любом телефоне. Зачем мне идти в парк собирать листья, если я сейчас посмотрю и буду точно знать, что такое кленовый листок и что такое дубовый листок? Вот насколько важно с ребенком взаимодействовать, ну, вот именно, ну, в тактильном контакте, да, выводить его куда-то? Вот вы уже сказали про коллективизацию, и очевидно, что вы придерживаетесь этой точки зрения, что да, надо ходить, вот такие походы устраивать. А вообще важно вот уроки, например, зоологии проводить, я не знаю, там, в зоопарке?
В галерее,
в галереях, конечно. Да, ботанических. Вот это важно? Или можно действительно, не выходя из класса, в виртуальном мире, все то же самое ты будешь знать, и относиться к природе тоже научишься хорошо?
Так, ну, то, что практика основа познания, это не моя цитата, и придумала это не я. Чем больше практики в этой жизни, тем лучше результат. И, конечно, просто так теоретически очень сложно ребенку воспринять информацию. Особенно мы понимаем, что у всех детей, да и у всех взрослых, развитые, так сложилось, да, там от природы генетически при рождении было обусловлено разные каналы восприятия. У кого-то это слуховое, у кого-то визуальное. Для кого-то очень важно именно потрогать, пощупать, посмотреть. А потом есть определенный возраст, когда дети спрашивают, а почему так, а как же вот здесь. И вот не попробуя это, очень сложно только в этой цифровизации развиваться. То есть, конечно, я не говорю, что в цифровизации нет плюсов. Они, очевидно, тоже есть, если их использовать по назначению, да, если ну, там, бывают в жизни действительно ситуации, даже в жизни маленьких детей, когда цифровизация — это благо. Но если это не пускать на самотек, если никак не контролировать, то, конечно, это будет большой сложностью, и ребенок будет жить в виртуальном мире, а вовсе не в реальном. И это касается всего, опять же, это вопрос такой глобальный, обширный. На примере вот, отношения к животным мы можем это рассмотреть.
Интересно.
Ну, я здесь много готов добавить про вот эту взаимосвязь виртуального и реального, но это уже немножечко про другую передачу будет, конечно.
Ну, а вообще, на ваш взгляд, сейчас школа в каком направлении двигается или в каком нужно двигаться? Вот виртуальный мир сколько процентов должен занимать в образовании и как часто надо родителям и учителям уделять внимание вот так вот выездам каким-то? То, что я в свое время, простите меня, я не всегда, как ученик, любил выезды. Ну, это здорово, ты точно знаешь, 45 минут сейчас пройдет твоих, прозвучит звонок, и ты бежишь веселый там по коридору кому-то мстить за пинок на прошлой перемене. Все, ты уже четко построил планы. Вдруг тебе говорят, нет, сегодня мы с вами идем в парк. Ну, и понятно, настроение у детей, в парк, да там еще и листья собирать какие-то придется.
Еще погода, скорее всего.
Да-да-да, еще это холодно. Не хотелось, хотя уже когда взрослый стал, я понимаю, насколько это важно было. Mm-hmm. Но пока ты ребенок, ты сопротивляешься.
Ну, это вообще нормально. Психика и личность, она так и формируется, потому что вот как раз вот это сопротивление говорит о том, что ваша личность была на таком этапе формирования я-концепции, индивидуальности, самости. И, конечно, хотелось отстроиться, вот не быть как все, идти против всех. Иногда там дух противоречия — это тоже этап. Это этап взросления, ну, там определенный кризисный этап, но тем не менее это важный этап становления личности. Но, опять же, нужно быть в балансе. То есть тогда, когда ты, значит, вопреки здравому смыслу идешь классом и там под ливневым дождем что-то делаешь, то, конечно, ну, я против, побега против. А если ты идешь и действительно получаешь важную информацию, которая тебе кажется сначала неважной, но потом по ходу уже через какое-то количество лет ты понимаешь, как это было здорово и правда полезно информативно, то я исключительно за. Иногда детей в этих вопросах лучше не спрашивать. Иногда действительно должна быть система. И вот опять же, так надо, есть дисциплина, и что такое хорошо, что такое плохо. Иначе будет в канале вседозволенность, вообще пойми что.
Спасибо вам большое.
Спасибо.
Спасибо. У нас на связи была Анастасия Лысакова, психолог, кандидат психологических наук. Мы продолжим. Там у Норвегии новая проблема нарисовалась. Значит, их олени стали переходить...
Про животных
речь. Да, про животных. Значит, их олени стали переходить на российскую территорию. Норвегия, значит, стала запрашивать, где, собственно, наши олени. Мы говорим, да нет проблем, мы их сейчас вам вернем, возвращаем и выставляем им счет за то, что мы выставляем, возвращаем этих оленей. Причем там цифры такие серьезные. Много нулей в западной валюте. Значит, норвежцы что решили сделать? Изгородь длиной в 7 километров, которую хотят построить на границе с Россией, чтобы предотвратить переход оленей в российский заповедник. Но и это даже не все. К сожалению, большое количество, несколько сот оленей, они решили все-таки убить. Вот именно за эти переходы. Пока граница не готова, хотя странно, но ушли олени и ушли. Зачем
вот
убивать?
Это правда вопрос.
Вот, ну и пускай в России. Видимо, какая-то ревность существует, что олени перешли...
Но это же какая-то ревность на грани идиотии.
Идиотизма, да. Потому что олени вернули и убили их. Это открытая информация, они ее не стесняются.
Я понимаю, что есть некоторые, ну вот как это сказать, нормы, да, что если животное распространяется больше своих, ну, тех, как это сказать, своей сферы обитания, да, то, ну да, ну приходится каким-то образом искусственно, приходится. Да. Это серьезное решение, которое принимается. А тут вот тупо из-за того, что перешли, им есть куда уйти. Они, я так понимаю, их возвращали не в полуубитом виде, они не голодавшие,
да нет,
не ободранные,
нормальные. Вернули, да. Причем они же и попросили, вы нам, говорит, их верните. Мы вернули. Естественно, за все за это мы попросили деньги. Мол, ребята, извините, мы работу выполнили. И чтобы история не повторилась, они этих оленей решили и
порешать. Здесь как-то вот не по отношению к тем, а слово олени и слово нули было употреблено сейчас.
Ну вот, к сожалению, это так. Потом, это же не в первый раз. Давайте вспомним там историю знаменитого жирафа Мариуса, да? В Дании жил-был жираф, решили его убить.
Мы с братом,
Рамзан Кадыров тогда говорили, ребят, не надо его убивать. Они анонсировали, что убьют его. Давайте мы у вас его заберем. И Рамзан Ахматович, и братья Запашные официальные письма им отправили. Ответа, по-моему, никто не получил. Мы-то уж точно не получили. Жирафа в результате убили. Ну, просто-напросто за ненадобностью. Время прошло, убили целое семейство львов. Тоже, которое стало лишним в этом зоопарке. То есть такие истории для них это норма. При всем при этом, именно они почему-то продолжают называть себя цивилизованными и гуманным обществом.
Это же свое, вот это то понятие цивилизованности и гуманности. Мы сами для себя придумали нормы, сами для себя ограничили правила. Но вот мы цивилизация, мы так себя ведем. Все, что вы придумываете от себя, это не цивилизованно, это не гуманно. Это, знаете, я все время вспоминаю такую цитату одного игрока в «Что, где, когда». Я не использую ненормативную лексику, у меня нормативы другие. Так и здесь. Ну, вот тут такой уровень цивилизованности, видимо.
Да, но самое интересное, что они продолжают диктовать другим странам. Друзья, у нас на связи директор заповедника Пасвик Наталья Поликарпова. Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте. Дорогие друзья.
Подскажите, пожалуйста, вот это что за проблема? Это надуманная история, которую норвежцы просто решили превратить в форму идиотизма? Или это действительно серьезная проблема, что олени там путешествуют из страны в страну, и власти уже не знают, как с этим справляться?
Проблема, на самом деле, серьезная. Она существует уже много лет. И олени, так сказать, бродят здесь, по долине реки Пас, время от времени заходя и на территорию заповедника, и в окрестности на российский берег из Норвегии. Выпасаются, по сути говоря, на кормах, на растительных ресурсах Российской Федерации. И потом мы обязаны их возвращать в Норвегию.
А что значит, простите, пожалуйста, а что значит мы обязаны? У нас что, какое-то соглашение подписано или это какие-то нормы этические? Почему мы обязаны-то?
У нас существует соглашение 1977 года, соглашение между Королевством Норвегии и Советским Союзом, ну а Россия как правопреемник СССР, естественно, исполняет это соглашение. Оно межправительственное, называется по взаимному возвращению переходящих государственную границу оленей. Это соглашение регулирует как раз этот порядок возвращения. Там возлагается обязанность на пограничные службы Норвегии и России уже теперь вернуть этих оленей норвежским оленеводам. А норвежских оленеводов обязывает уплатить компенсацию за нанесенный ущерб. Соглашение было сделано в 1977 году, в 1992 году был образован заповедник Пасвик. И когда дело касается пребывания оленей на территории федерального заповедника, да, особо охраняемой природной территории, естественно, мы являемся еще одним из участников этого процесса. И, конечно, мы участвуем в этом возвращении. Ну, поэтому хорошо. Это является обязанностью, мы четко ее соблюдаем как раз. А вот норвежская страна пока не соблюдает ту обязанность, которая наложена на них по компенсации ущерба.
Так, скажите, пожалуйста, вот я пытаюсь разобраться, у них в приоритете вообще что, жизнь оленей или деньги? Потому что как только встал вопрос об очередном выплате Российской Федерации за проделанную работу, как вы только что сказали, значит, они решили этих оленей всех убить. Получается, что...
Вот это чем регулируется, да?
Да, не жизнь животных главное, а деньги все-таки решают?
Мне трудно сказать, что у них в приоритете, но могу ответить, что олени эти не дикие. Эти олени домашние, они являются частной собственностью норвежских оленеводов и в данном случае выращиваются специально для того, чтобы быть отправленными на мясо. То есть это оленина. Uh-huh. И выращиваются они именно с этой целью. Это источник доходов норвежских оленеводов. И если бы речь шла о диких оленях, то мы бы даже этот вопрос не поднимали, потому что тогда бы мы считали этих оленей так же, как мы считаем медведей, лосей и других животных, птиц, всех же считаем общими, которые вот здесь перемещаются у нас в долине реки Пас на границе. И совместно бы их с норвежской стороной изучали. Но в данной ситуации это домашние олени, то есть это уже сельское хозяйство, это уже оленеводство, это более высокая численность оленя, и, соответственно, пресс от этих животных на единицу площади, он многократно выше, чем если бы это было в диком состоянии, потому что для диких животных тут уже природные механизмы регулируют численность. Там, если животных становится много, то тогда они съедают... Весь лишайниковый покров, ну и когда его не хватает, звери погибают от голода, там, от болезней и так далее, от истощения. А здесь человек сам искусственно увеличивает эту численность, и хорошо они откармливаются здесь на российских пастбищах, а потом уходят в Норвегию, и дальше уже норвежские оленеводы сами принимают решение, когда им этих оленей отстрелить. Поэтому, когда Норвегия говорит, что она вынуждена была убить, чтобы эти олени дальше не заходили в Россию и не выплачивать ущерб, здесь очень как-то хитро это все преподнесено. Получается, что Норвегия что, не планирует платить за ущерб? Ущерб-то нанесен. От того, что они убили оленей, им, так сказать, не исчезает необходимость, не отменяется им задача выплачивать этот ущерб. Это раз. А второе, олени бы этих все равно бы они отправили на убой. Не сейчас, так отправили бы в зимнюю кампанию, когда оленеводы забивают там, но обычно это ноябрь, декабрь, по крайней мере, вот в России у нас оленеводы делают это в зимний период. Норвежские оленеводы обычно тоже. Почему сейчас они анонсировали, что они вот это сделали сейчас, неизвестно. И неизвестно те ли 40 оленей, которые были у нас, были убиты. Может быть, это были какие-то другие олени. Но здесь проверить никто не сможет.
Это причем было сказано представителем норвежских властей. Я посмотрел, Магнер Эвенсен, который руководит каким-то государственным учреждением, вот такие формулировки себе позволяет. Конечно, все совершенно по-другому выглядит, исходя из того, что вы сказали, но вместе с тем проблем, я думаю, особо не решает.
Ну вот скажите, пожалуйста, и коротко, а наши животные к ним бродят и кто?
Наши животные к ним бродят, но не олени, потому что оленей ни диких, ни домашних в долине реки Пас нет. И бродят кто? Буры, медведи, которых мы успешно с норвежской стороной изучали много-много лет, вот до 22-го года.
Спасибо.
Бродят лоси, бродят птицы, перелетают, да. И так далее.
Спасибо, это большое. Спасибо огромное. Вынуждены вас прервать. Дело в том, что наступило время новостей. Друзья, не уходите. К сожалению, делаем паузу.